старый дом. На одной улице стоял старый-старый дом. Ему было чуть не 300 лет. Год его постройки был указан на одной из балок среди затейливой резьбы, тюльпанов и побегов хмеля. Тут же было вырезано старинными буквами целое стихотворение. По краю крыши шел водосточный желоб с головой рыбы на конце. Дождевая вода должна была вытекать у рыбы из пасти, но текла из живота. Желоб был дырявый. Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и ровными стенами. Но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными сияющими глазками. Ему старый дом нравился больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с истрескавшейся штукатуркой, он воображал всю улицу, застроенной такими же домами, широкими лестницами и остроконечными крышами, видел солдат с алебардами и затейливые водосточные желоба. Да, на старый дом можно было заглядеться. Жил в нем один старичок. По утрам приходил старый слуга, который занимался стряпней и уборкой. Остальное время старик сидел в доме один-одинешенек. Иногда он подходил к окну и смотрел на улицу. Мальчик кивал старику головой, а старик отвечал ему тем же. Так они познакомились и подружились, хотя ни разу не говорили друг с другом, но это их не смущало. Раз мальчик услышал, как родители его говорили: «Старику вообще живется недурно, но он так ужасно одинок». В воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и окликнул слугу старика. «Послушай, снеси это своему господину. У меня два оловянных солдатика, так вот ему один. Пусть он останется у него, потому что я слыхал, что старый господин так ужасно одинок». Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнес солдатика в старый дом. Потом слуга явился спросить, не пожелает ли мальчик сам навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости. Медные шары на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя, а резные трубачи, на дверях были вырезаны трубачи, которые выглядывали из тюльпанов, казалось, трубили изо всех сил: «Тра-та-та-та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Весь двор и даже вся стена дома были увиты такой густой зеленью, что походили на сад. Там стояли старинные цветочные горшки в виде голов со ослиными ушами. Цветы росли в них, как хотели. Двери отворились, и мальчик вошел в галерею. Все стены ее были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях. Рыцарские доспехи брецали, а платья шуршали. Потом мальчик прошел лестницу, которая сначала поднималась высоко вверх, а затем спускалась вниз и очутился на террасе. Далее мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей, тисненной золотыми цветами. «Да, позолота вся сотрется, свиная кожа остается», — говорили стены. В той же комнате стояли разукрашенные резьбой кресла с высокими спинками и подлокотниками. Тут сидел сам старичок-хозяин. «Спасибо за оловянного солдатика, дружок», — сказал он мальчику. «И спасибо, что сам пришел». «Так-так», или скорее «крак-крак», закряхтела и заскрипела мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они только мешали друг другу смотреть на мальчика. «Садись, садись!» — приглашали они, а потом жалобно скрипели. «Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф! Ох!» На стене висел портрет красивой молодой дамы, одетой и причесанной по старинной моде. Она не сказала ни так, ни крак, но ласково смотрела на мальчика, и он спросил: «Где вы ее достали?» «В лавке старьевщика», — отвечал тот. «Там много таких портретов. Этой дамы давно нет на свете, но я знавал ее в старину». Под портретом висел букетик засушенных цветов. Им, верно, было лет 50, такие они были ветхие. Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка двигалась, и все в комнате старело, само того не замечая. «У нас дома говорят, что ты ужасно одинок», — сказал мальчик. «О нет, каждое утро я благодарю Бога за его дары, за долгую жизнь, за людей, которых довелось знать, за преданного слугу, который всю жизнь заботится обо мне. А теперь вот и ты навестил меня. Нет, мне очень хорошо». И старичок снял с полки старинную книгу с картинками, а сам тем временем ушел в другую комнату. В книге были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты с алебардами в парадной форме, горожане с развивающимися цветными знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, у сапожников не сапоги, а орел о двух головах, ведь сапожники всегда шьют парную обувь. Да, это была замечательная книга с картинками. В старом доме было удивительно хорошо. «А у меня просто нет сил оставаться здесь», — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. «Так пусто и печально. День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше. Не то, что у тебя. Как весело разговаривали твои отец и мать, а вы, дети, поднимали такую милую возню. Старик так одинок. Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Бывает у него елка, получает он подарки? Ничего. Нет, право, я не выдержу такого житья». «Эх ты», — сказал мальчик, — «а он еще поставил тебя на самое видное место. Ну, полно. По-моему, здесь чудесно. Столько интересных вещей». «Они слишком стары», — отвечал оловянный солдатик. «Нет, мне просто не под силу оставаться здесь». «А надо», — сказал мальчик. В эту минуту в комнату с веселой улыбкой вошел старичок и принес чудеснейшее варенье, яблоки и орехи. Мальчик перестал думать об оловянном солдатике. Веселый и довольный, он вернулся домой. Дни шли за днями, а старик из старого дома и мальчик по-прежнему кивали друг другу в окно. И вот мальчик снова отправился в гости. Опять резные трубачи трубили тра-та-та-та. Рыцари на портретах брецали доспехами, дамы шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кряхтели от ревматизма в спине. Ох! Словом, все было, как и в первый раз. В старом доме часы и дни были в точности похожи один на другой. «Нет, я не выдержу», — сказал оловянный солдатик. «Я уж плакал оловом. Тут слишком печально. Пусть лучше меня пошлют на войну. Все-таки хоть перемена будет. Сил моих больше нет. Теперь я знаю, что такое воспоминание. Я видел тебя и всех твоих. Это было утром воскресенья. Все вы, ребятишки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки, и пели утреннюю молитву. Отец и мать были тут же. Вдруг вошла двухгодовалая сестренка ваша, Мария. Она только услышит музыку или пение, сейчас же начинает плясать. Вот и тут стала приплясывать, но никак не могла попасть в такт. Вы пели так протяжно. Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку. Я не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола.
Все, что я когда-нибудь пережил, возникает теперь внутри меня. Это и есть воспоминания. А вы теперь еще поете по воскресеньям? А что поделывает малютка Мария? А товарищ мой оловянный солдатик как поживает? Вот счастливец. Нет, нет, я не выдержу. Ты подарен, сказал мальчик, и должен оставаться тут. Разве ты не понимаешь этого?
Старый господин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок. Какие-то шкатулочки, флакончики и старинные открытки, большие, расписанные золотом, каких теперь уже не увидишь. Старичок открыл для гостей большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина тихие дребезжащие звуки, а сам старичок напевал при этом песенку. «Эту песенку певала когда-то она», — сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели. «Я хочу на войну, хочу на войну!» — завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука на пол. Куда же он девался? Искал его и сам хозяин, искал и мальчик. Нет солдатика. «Ну, я найду его после», — сказал старичок, но так и не нашел. Пол был весь в глубоких щелях, солдатик упал в одну из них и остался там.
Вечером мальчик вернулся домой. Время шло, наступила зима, окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое можно было бы выглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки и надписи на старом доме и засыпал лестницу. Дом стоял, словно нежилой. Да, так оно и было. Старый хозяин его умер. Несколько дней спустя в старом доме был назначен аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда. Портрет дамы, купленный у старьевщика, вернулся к нему, да так и остался. Никто ведь не знал этой дамы, и никому не нужен был ее портрет. Весной начали ломать старый дом, и с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями свиной кожи, висевшей клочьями. Зелень на террасе разрослась все пышнее и густо обвивала упавшие балки. Наконец место очистили совсем. Прошло время. Вместо старого дома построили новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен затейливой решеткой. Все это выглядело так нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали наперебой, но не о старом доме, они ведь не могли его помнить. С тех пор минуло столько лет, что мальчик успел вырасти и стать мужчиной. Он только что женился и переехал со своей молодой женой как раз в этот новый дом с садом. Оба они были в саду. Жена сажала на клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула: «Ай, что это?» Она укололась. Из мягкой, рыхлой земли торчало что-то острое. Это был... Да, подумайте только, оловянный солдатик, который пропал у старика. Молодая женщина обтерла солдатика своим тонким носовым платочком. Как чудесно запахло от него духами! Оловянный солдатик словно очнулся от обморока. «Дай-ка мне посмотреть», — сказал молодой человек. «Не может быть! Неужели это тот самый?» И он рассказал жене о старом доме, о его хозяине и о оловянном солдатике, которого послал старичку, потому что он был так ужасно одинок. Молодая женщина даже прослезилась, слушая его. «Как ужасно быть таким одиноким!» — сказала она. «Ужасно быть одиноким!» — сказал оловянный солдатик. «Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!»